Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Наконец-то все подводящие итоги и расставляющие акценты вернулись на телеэкране. И началось. Запад дурной, Америка безобразничает, бывшие соседи по Советскому Союзу, Белоруссия и Эстония, сакральные преступники и вообще строят козни. А те, кто выезжает на зарубежные конференции, а также получает русский букер и премию «Большая книга», как только границу пересекают, так начинают ругать любимую родину. Фамилии не прозвучали, но для этой передовой мысли договорились политолог Никонов и писатель Поляков у Соловьева на НТВ. В «Бесах» Достоевский описывает тематику рассуждений перед рядовой прогрессивной интеллигенции 70-х годов XIX века. Вслушайтесь в эту цитату. «Говорили об уничтожении цензуры и буквы «ять», о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Париже, о полезности раздробления России с вольной федеральной связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши под Днепр, о крестьянской реформе и о прокламациях, об уничтожении наследства семейства детей и священников». Достоевский, конечно, не любил либералов, но о чем спорят нынешние западники-либерали с нынешними охранителями и державниками? И, по сути, о том же. Замените спор о яте на желание ульяновского губернатора вернуть букву «Ё», Париж на Куршавель, Польшу на Эстонию и Белоруссии, добавьте сюда ностальгию по-советскому, как предсказуемому, милому, хотя и не свободному, перепевание сталинской темы в каком-то таком вымороченном и антиисторическом ключе, постоянную сосредоточенность комментаторов на том, что мы находимся в кольце врагов, а также разоблачение пропагандистской и манипулятивной сущности, например, белорусского телевидения, которое информирует так, чтобы не сказать главного. Об этом, кстати, Первый канал говорит. Вот вам и получится нынешний дискуссионный набор. Что телевидение предлагает как рецепт национального самоутверждения, как интерпретирует тему исторической памяти и национальной гордости? Об этом мы сегодня будем говорить и со мной в студии. Культуролог, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Вера Зверева и журналист, заместитель главного редактора банковского журнала Сергей Варшавчик. Доброе утро, коллеги.
Национального банковского.
Ну, хорошо, национального банковского журнала. Извини, пожалуйста. Значит, вы можете нам звонить... Пейджеры в Москве 96143, Петербург 740-4940. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. А вопрос такой. Почему телевидение так много говорит о прошлом и не говорит о будущем? Как вы думаете? Итак, почему, по вашему мнению, телевидение так много говорит о прошлом и не говорит о будущем? Ну, а мы давайте начнем с эстонской темы, потому что она просто была всю неделю во всех новостях, во всех вернувшихся после отпусков аналитических и политических программов. Как вот так вот, если обобщить, вы оцените увиденное? Кто начнет? Вера. Давайте, Вера Зверева.
Мне показалось, что реакция нашего телевидения, наших телеканалов на закон о воинских захоронениях, принятый в Эстонии, это такое классическое медиасобытие, которое разыгрывается по достаточно предсказуемому сценарию. То есть у нас есть информационный повод, очень удобный для медиа, поскольку он вызывает эмоциональную реакцию аудитории. Все знают примерно, как к этому надо относиться. Надо гневаться, надо очень бурно эмоционально реагировать. И дальше в разных программах этот повод обсуждается таким образом, что в программу приглашаются люди, которые живут в медиасреде, такие как Проханов, как Цыпко. Они очень тоже бурно, эмоционально реагируют при помощи каких-то оскорбительных для собеседников штампов. То есть,
или Леонтьев там,
или
например.
Или Леонтьев, да. То есть говорят о вот, пресловутом сакральном преступлении или о том, что Эстония получает, цитирую Цыпко, случайно неожиданно выпавшую независимость. И из этого такого взрывного коктейля формируются некоторые тоже достаточно предсказуемые сценарии для действий. То есть зрителям предлагается сплотиться вокруг очередной обиды, нанесенной нашему государству, нашей священной памяти о прошлом. И предлагается России реагировать как, опять же, цитирую в данном случае Никиту Михалкова, как сильному государству. То есть государству, которое не договаривается и которое может реагировать при помощи санкций. Политических ли, экономических ли. И это идет уже в области такой приятной для коллективного сознания утопии.
Да, это причем довольно странный, потому что выходит, что Россия сильна только когда она в кольце врагов. Да. Вот контекст все время, как они не ловят его, произнося все эти слова, что вот потому что она поднялась, да, потому что она сильна, потому что она велика, и поэтому у нас, значит, масса врагов. Угу. А если она слабая, то врагов, что ли, нет? Вот логика явно нарушена, конечно.
Ну, это достаточно классический сценарий для построения коллективной солидарности, объединяться против кого-либо, и не случайно у нас предлагается на телевидении такая версия единения, когда возникают вопросы с Грузией, с Белоруссией, в данном случае с Эстонией. В программе Виталия Третьякова тоже шла речь о том, что обществу необходимо наконец достигнуть солидарности по данному вопросу, и единство демонстрировали люди, принадлежащие к разным политическим движениям, вот вокруг этой темы сплотиться против внешнего врага. То есть это достаточно старый с точки зрения социологии, культуры образ, когда наша идентичность российская строится негативно от противного, когда мы в очередной раз утверждаем такой привычный способ говорить о реальности, как о враждебной, наполненной такими старыми комплексами, старыми обидами, по поводу которых мы собираемся как некоторое единое целое, как страна.
А Сергей, какие у вас впечатления?
Ну, в принципе, те же самые. На самом деле, это, конечно, я согласен с Верой, что это отвлекающий маневр типичный. Это некая такая бутафория, за которой как бы замалчиваются другие какие-то важные темы, да, там, я не знаю, скандалы. Не знаю, там, с солдатом, там, Рудаковым, или девочкой, которая там, маленькой, которая там...
Эти темы, кстати, вчера были только у Брилева. Одним таким вопросом, слегка закамуфлированным, заданным министру обороны, и
или Владимир Путин встречается с Ангелой Меркель, там, договоренности по там, газу, газопроводу и так далее, и потом опять, значит, Путин говорит, что вот мы не позволим Эстонии там, и так далее, не дадим. На самом деле, мне кажется, что это, как бы сказать, профанация. Профанация в том плане, что ведь огромное количество наших солдат не захоронено. Нет, никто как бы не обращает внимания, к сожалению, государство не обращает внимания.
Да, я нигде не слышала. Я сама была студенткой и помню, что такое долина смерти. И косточки эти под осинами и березками лежат, и мы их откапывали.
Я больше скажу,
и до сих пор там ничего не происходит. А за 200 километров отъехать...
Мне знакомые поисковики говорят, что теперь негласно принято решение о том, что как бы мы уже всех похоронили официально солдат, и поэтому туда, в те районы, где ведутся, где вот эти бои были, не пускать практически, значит, посторонних вот этих поисковиков и так далее. Практически там очень сейчас мало где ведутся эти работы, с очень большим трудом. Ну, это, конечно, официально прикрывается тем, что там черные следопыты, как бы, но...
И вообще опасно, да.
Вот такая ситуация, да, с этим. Конечно, эстонцы, надо сказать, про эстонскую сторону.
Ну, глупость какая-то.
Естественно, это большая глупость и с их стороны. Вот. Но в процентном соотношении, конечно, у нас это выявило дураков-то побольше.
Реакция какая-то совершенно вот для меня неадекватная.
Реакция, на самом деле, несмотря на то, что она гневная внешне, на самом деле это удовлетворение, это появление на экране лишний раз. Да. Это с удовольствием, значит, вспоминание каких-то действительно вот этих комплексов советских. А в конце концов, это ведь за этим ничего не стоит, да? Никак... Ну, пошумели, покричали и все.
Ну, в общем, да. Мы продолжим сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии культуролог Вера Зверева и журналист Сергей Варшавчик. Обсуждаем мы, собственно, тему, вот что телевидение предлагает нации как рецепт самоутверждения, как интерпретирует тему исторической памяти, почему все время говорит о прошлом, даже если обсуждает современные проблемы. И этот вопрос мы вам тоже задали, какие темы и сюжет телевидения предлагает для самоутверждения, но вы лучше все-таки отвечайте вот на тот, который проще. Почему телевидение, на ваш взгляд, много говорит о прошлом и не говорит о будущем? Ну, мы начали с темы истории, Эстонии, и, наверное, еще к ней как-то будем возвращаться, судя вот по репликам на пейджер. Но я хочу еще одну тему сюда же вернуть, связанную с Дзержинским и с вот этими какими-то комплексами неполноценностями, которые все время... Такое ощущение, что плещутся с экрана. Все время мы от чего-то защищаемся, и от, в том числе от собственного прошлого, и от необходимости спокойно обсуждать какие-то темы. А вот смотрите, значит, тема истории, Эстонии, и искры летят, и, значит, вот все по этому поводу очень бурно спорят. А тема возвращения Дзержинского обсуждается как-то чрезвычайно рассудочно, аргументированно, с двух точек зрения, на том основании, что создатель концлагерей боролся с коррупцией и беспризорностью, да? А вот это вот тоже с чем связано? С какой-то еще одной стороной этого комплекса или любви к прошлому? Или эти вещи вообще не надо связывать, потому что они разного порядка?
Ну, у них, у этих вещей, как мне кажется, общее то, что все эти сюжеты, связанные с историческим прошлым, обсуждаются при помощи очень ограниченного набора штампов и таких речевых клише. И когда мы поминаем, скажем, Дзержинского, мы заранее уже знаем, какие у нас будут аргументы про беспризорников, про концлагеря. То есть стороны как бы не разговаривают друг с другом, не коммуницируют, а перебрасываются одними и теми же аргументами, штампованными, как таким мечом. То же самое недавно оживившаяся дискуссия о теле Ленина. Надо выносить, не надо выносить. И снова мы понимаем, что у нас эфир будет насыщен, в общем, достаточно предсказуемыми, одинаковыми словами. И
людьми, позициями.
Да. И вот для меня лично это вопрос о прагматике вбрасывания в эфир таких тем, которые гарантированно вызывают как разногласия в обществе, так и такое жонглирование этими словами. Потому что если посмотреть в целом вот на эту неделю в медиа, с одной стороны, темы о Дзержинском и о теле Ленина, они, конечно, вызывают это умножение неопределенности, потому что это гарантированная неясность позиции того, что стороны не договорятся между собой, и такое умножение этой неясности в медиапространстве. И одновременно эта неясность, которая должна как-то поддерживаться, разряжается сеансами такого общего гнева, общего протеста, и потом все снова растворяется. Я хочу вот обратить ваше внимание, что в итоговых программах вчера вечером ни по НТВ, ни по российской программе, и даже не по первой, тема Эстонии уже не проходила. Угу. Хотя была буря в четверг, и в пятницу, и в субботу, но в итоговых программах эта тема уже не появлялась, и только один раз Толстой упомянул, что вот Путин отреагировал на пресс-конференции на Эстонию так-то.
Ну, потом вот, Соловьев на НТВ, да, вечером уже,
ну, да, был шум, этому, и потом, да, вот такое растворение. То есть кажется, что это некоторые такие кампании, возможно, по поддержанию определенного настроя и неопределенности, и разрядки против кого-то. Как вам кажется?
Все учесть, что периодически руководители ведущих федеральных каналов собирают в Кремле на совещание, то это не не случайность, это действительно компания, действительно все это согласовывается, действительно это вбрасывается. Действительно сейчас снимается фильм, например, «Смута» Вадима Хотиненко, где инициатором, по некоторым данным, всего это выступает, значит, администрация президента. Как раз в 2008 году, ну, в 2007 году его должны показать. Вот вам, пожалуйста, как плохо, когда смута, как хорошо, когда там сильная власть и так далее. А если взять вопрос с Дзержинским, на мой взгляд, это прощупывание почвы периодическое. Да? Готово ли общество к возвращению Железного Феликса? И если учесть, что у нас сейчас как бы люди, которые вышли у власти, я имею в виду, из стен зданий, которые там рядом стоят, то ничего удивительного. Если мы гимн вернули, почему бы не вернуть, Сереж, и
вот,
Феликс?
А вот опять же, мы, по-моему, с вами тоже сейчас идем вот по этому традиционному кругу, по которому обычно и ходят все те, кто обсуждает эти темы. А мне-то кажется, что в этом есть уже какая-то даже стилистическая, эстетическая и этическая неправильность. Потому что, ну, поколения выросли. Может быть, им действительно историю внятно не объяснили. Она, так сказать, не написана со всеми плюсами, минусами, со всей ее и кровавостью, и там величием, и так далее. Не знаю, может быть, просто времени мало прошло. Но мне кажется, что нужно находить какой-то иной язык. Как-то иначе про все про это разговаривать. Сколько же можно в этом контексте вариться?
А вот на НТВ пытается найти новый язык. Вот включаешь ночью, у них, значит, идет сериал про Сталина. Как он, значит, мучился, переживал.
А, это покаянность этой. Ну, это отдельная песня, конечно. Это вообще как... Это я еще вас спрошу про это. Честно говоря, была в состоянии дилеммы, разговаривать ли про этот сериал. Потому что по многим причинам считаю, что незачем про него говорить. Но уже раз затронули, вспомним, давайте Вере дадим возможность высказаться.
Вот на ваш вопрос, отвечая, Анна, кажется, что когда мы говорим о прошлом, и в частности о прошлом нашей страны, мы постоянно воспроизводим образ такой прошлое политиков, прошлое больших людей. На их фоне эти маленькие люди, которые там мечутся, как-то обустраивают свою жизнь. В самых разных контекстах у нас сама идея обсуждения прошлого связана с политикой. На этом фоне совершенно теряется там история интеллектуальная, история повседневная, история там путешественников, врачей, естествоиспытателей, людей, которые строили свои жизненные смыслы совершенно каким-то иным образом, вне связи вот с этим большим политическим контекстом. И у меня возникает всегда вопрос о том, насколько мало прописана в этом смысле такая другая история 20 века, российская история, советская история, история людей. Если мы при помощи вот этих же конструкций посмотрим на нас сегодняшних, и спросим себя,
про что будут рассказывать
50 лет спустя. Да. И мы увидим, что неужели наши смыслы жизненные, они потеряются. Да?
Или там про
войну. Если мы будем вот с такими же категориями подходить к нашей жизни, мы увидим, что медиа нас не уловит. Мы, как люди, со своими смыслами куда-то там просочимся между пальцами.
Я не совсем согласен. Все-таки по культуре идут программы про известные деятели культуры. И
они в резервации находятся, эти программы.
Они действительно резервации, но там вопрос...
Ответ один.
Не соберут рейтинга такие программы, да? Если какой-то известный актер, если какой-то известный политик, там, да, вторая жена Будённого, это будут смотреть, да.
Но согласитесь, это же несколько другой вопрос. Мы говорим о том, что нет другого языка для разговора об истории, да? Откуда этот язык может вырасти? Из той же проблематизации? Вот здесь я сильно
Я-то думаю, что ведь игры... Вообще об империи говорить всегда вкусно. И эстетика империи привлекательна. Не мне вам, как историкам, рассказывать, да? Я думаю, что ее с удовольствием используют, считая, что эстетика здесь важнее, чем этика.
Форма важнее, чем содержание.
Ну да. А на самом деле-то надо говорить о том, что со свободой-то тяжело жить. Люди должны, наконец, как-то определиться и со своим прошлым, и со своим свободным выбором в будущем. А про это очень неудобно разговаривать в принципе.
Да, вообще про будущее у нас программ практически нет. Нет. Не считать же таковой программы Гордона. Там, да?
Ну, которая, кстати, закончилась. Которая, то да. есть, может быть...
Будущее она быстро закончилось.
Буду не говорите. То есть, как эксперимент, может быть, и важно было бы про это разговаривать, но никак оно не прорывается нигде, ни в контекст, нигде. Даже дети разговаривают с политиками не о будущем.
Вот, смотрите, странно, да? Вот, например, западники, они очень планируют надолго, много. Да. А мы нет, мы не планируем. Мы постоянно, вот, если что-то планируем, то в историю обратно смотрим. Да?
Вот, кстати, возвращаясь.
Хотя у нас страна, как известно, непредсказуемым историческим прошлым.
И, кстати, о языке. Вот давайте уже тогда, чтобы тему Сталина, может быть, и закрыть ее. Вот как вам кажется, что мы такое наблюдаем с этим сериалом «Сталин Лайф»? Это такой привет уходящей эстетики постмодернизма с ее там имитационностью и цитированием? Это провокация или просто такой бездарный дешевый сериал?
Скорее, третий вариант.
Да? А, Вера, у вас ощущение?
Мне кажется, что в этом проекте не объяснены правила игры для аудитории, потому что здесь мы видим такой фикшн по мотивам исторических событий, но у нас зрители приучены к тому, что...
Со странноватыми вариациями, что такое там,
они по телевизору рассказывают ту самую правдивую историю. Играть в историю у нас зритель пока не научился, и...
Хорошо, чтобы он как-то определился в этой истории.
Да, да. В этом смысле выглядит, конечно, провокационно.
Действительно, это выглядит такой игрой в истории, когда я вижу плохо загримированных актеров с каким-то странным сценарием, с фантазией на тему каких-то реальных событий. Действительно, очень странно.
Ну, так это вот просто выпендрёшь, скорее всего. Или попытка, может быть, уже иронизировать, но вот над тем, о чем я говорю, над историей как историей.
Мне кажется, что это ни то, ни другое, что это просто... пафосная какая-то дурь.
Ну, ладно, тогда я думаю, что на этом и закончим с этим сериалом, потому что я говорю, что у меня есть ощущение, что он не сильно стоит того, чтобы его всерьез обсуждать. Уж не говоря о том, что культивировать фигуру вождя тоже не очень, собственно, понятно, с чего это вдруг. Нас в 40 сериях
перенасыщен
этим всем, да. И, собственно, чего вдруг опять схватились за него, совершенно ясности никакой не наступает. А тут у нас много всяческих соображений насчет нашего разговора, но это я уже сделаю... озвучу, вернее, их сразу после новостей на Радио Свобода. А сейчас сообщаю вам, что в час дня выйдет программа, как всегда, в эфир «Правосудие». Почему призывникам становится все сложнее добиться отсрочек от армии? На чьей стороне суды? Сможет ли общественная комиссия при Министерстве обороны существенно повлиять на ситуацию, связанную с нарушением права призывников и военнослужащих? И в студии «Свобода» представитель Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется год с начала работы Российской общественной палаты. Орган был создан для контроля за исполнительной властью и соблюдением свободы слова. Согласно опросам общественного мнения, положительно оценивают работу палаты треть россиян. Столько же отрицательно. В городе Партизанск, Приморский край, избита журналистка газеты «Вести» Тамара Голованова. В местном центре занятости населения при подготовке журналистского материала Голованова фотографировала очередь служащих, которым задерживали выплату зарплат. Неизвестный потребовал прекратить съемку, а когда Голованова отказалась, сославшись на закон о СМИ, избил ее. Журналистка госпитализирована с сотрясением мозга, нападавшего разыскивают. Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили сегодня в УВД Приморского края, тело Боровко со следами побоев было найдено в субботу на одной из городских улиц. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело в связи с убийством уроженца Армении Артура Мартиросяна, ученика одной из столичных школ. На парламентских выборах в Сербии лидирует ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, которая находится в предварительном заключении в Гааге. В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия заинтересована в открытом диалоге с европейскими партнерами по проблемам энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. В Брюсселе начинается двухдневная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В повестке дня итоги парламентских выборов в Сербии и проблемы Ирана. Предполагается обсудить также отношения с Украиной. В Дамаске состоялась встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и лидера Хамаса Халеда Мишааля.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Анна Качкаева, микрофон, программа «Смотрим телевизор» в эфире. Со мной вместе в студии культуролог Вера Зверева и журналист Сергей Варшавчик. Мы обсуждаем тему, что телевидение предлагает нам всем, зрителям и гражданам, как рецепт национального самоутверждения, как интерпретирует тему исторической памяти и национальной гордости. А вы отвечаете на вопрос, почему, на ваш взгляд, телевидение так много говорит о прошлом и так почти совсем не говорит о будущем. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Сейчас почитаю то, что написали уже наши слушатели. Вот господин Назаров написал, что потрясен и удивлен просмотром на культуре кинофильма «Малахитовая шкатулка», считая его шедевром самобытной русской народности и истинного искусства. И удивлен тем, как этот фильм появился за год до войны, через год после войны, в лежащей в руинах стране, и вот такое произведение искусства было создано. А Майоровы пишут: редко, но смотрим, судите сами. Возмутительная программа. Было омерзительно травить эстонского посла, да еще и женщину. А у ведущего постоянно сверхагрессивная аудитория. Или ее все-таки набирают специально. Это они друг друга заводят, я подозреваю. А наше телевидение в угоду Кремля беспрерывно льет грязь на советское прошлое для того, чтобы представить в благоприятном свете преступную Россию Путина. Это Юрий Николаевич нам пишет. Да будет вам известно, что прошлое полезно знать, чтобы двигаться в будущее и не повторять ошибок. И зря ваши гости так враждебно на это реагируют. Странные рассуждения у собеседников. Речь идет не о косточках отдельных погибших неизвестных солдат, а о символе погибших освободителей. Это опять нам господин Назаров пишет. Так, а вот здесь тоже моя тезка пишет нам, что я набираю негодяев, ненавидящих Россию, получая кровавленные доллары, вы стараетесь вредить этой России. Говорить им нечего, Россия плохая, Путин плохой, а вы хорошие, идите наш хлеб, в то же время вредите России. Вот. И не желает нам ни удачи, ни здоровья. Ну что ж, Анна, это ваше право, но лучше бы все-таки ближним удачи и здоровья желать, если вы даже их так сильно ненавидите. Все эти темы, Эстония, Дзержинский, это все отвлекающие темы, чтобы заметить темы о маленьких пенсиях и проблемах ЖКХ. Это Владимир Иванович так считает. Если Эстония не хочет содержать памятники и могилы советских солдат, пусть передадут все России. У нас многие города за свой счет готовы вывести и похоронить останки советских воинов. Андрей. По-моему, это глубокое заблуждение, потому что, я говорю, 200 километров от Москвы отъедьте, увидите этой серебрянкой облупившиеся непокрытые памятники и погашенные огни на могилах солдат, которые даже здесь, вот в пределах Московской области, были захоронены. Так, будете комментировать? Не хотите.
No comments. Что тут комментировать? У всех разные мнения. А по поводу... Не, можно сказать, наверное, по поводу символа в Эстонии. Вначале ведь этот памятник был поставлен конкретным людям, которые погибли при освобождении Таллина. Потом его сделали всем погибшим. Вот. Потом сейчас всем погибшим во Второй мировой войне, в том числе там с обеих сторон, конечно. Это неправильно, безусловно. Я еще раз хочу сказать, что, конечно, это глупость, и то, что делают эстонские политики, но не меньшая глупость то, что делают российские политики, выступая, вот и все.
Веру спрашивают, работаете ли вы на какой-то станции постоянно или бываете только в качестве приглашенного гостя? Вас очень интересно слушать, Ирина. Вера бывает в качестве приглашенного гостя, пока еще не трудится. Господин Никодимов у нас не спрашивает, а утверждает, что ушедший в историю советский народ не ожидал иного мнения от иностранных журналистов о сериале про Сталина. Вообще здесь нет иностранных журналистов, господин Никодимов. И дело вообще не про фигуру Сталина, а про то, как это на самом деле сделано. Хорошо, давайте тогда вот еще о чем поговорим. У меня появилось такое странное ощущение в последнее время, последние там вот 2-3 недели, что телевидение наше начинает смотреться так в себя, как в зеркало, и какая-то мелковатая манера появилась обвинять в том, в чем сами не однажды уже проштрафились. Вот вчера был классический сюжет про телевидение Белоруссии в программе «Время». Значит, был он выстроен в такой стилистике. Информируют, чтобы не сказать главного. Показывают конкурсы красоты и криминальные программы. А вот только в конце упоминают про газ. И Путина не показывают, потому что он рассказывает о том, как мы содержим соседа. И не цитируют его вовсе. Зато хвалят и рекламируют европейца, который туда приехал оказывать им якобы помощь. Люди, конечно же, обижены на Россию, а про Лукашенко, и они все говорят об этом в синхронах, что он не предаст и все сделает для народа. И с сарказмом закадровый текст. Вы видите, как телевидение работает? Потом фрагмент фильма для внутреннего показа новейшей истории Белоруссии, где, значит, пышным цветом стада, пашни, стадионы и прочее, прочее, прочее. А я вот пытаюсь понять, это зачем?
У вас какое ощущение? По-моему, люди немножко потеряли реальность. Как у Грибоедова «Судьи кто», да? Потому что на самом деле все то же самое можно адресовать Первому каналу. Вот. И про Путина. Мало показывает Лукашенко, там, допустим. Вместо точных стат, там, я не знаю, отчеты о том, что у нас там все хорошо с газом, с нефтью и так далее. По сути дела, ведь одна бывшая постсоветская телекомпания обвиняет другую там постсоветскую телекомпанию, не понимая о том, что это смешно.
Вообще
я хотел сказать вот в контексте нашего разговора, что действительно вот у нас вот это постсоветское мышление, постоянный поиск врага. Постоянно надо искать того, кто, значит, нам мешает жить.
Я вообще удивляюсь, как это мы, ругая Америку, никто даже так с иронией не вспомнил, ну, хотя бы из тех, кто как-то может противостоять вот этому вот такому очень квасному всему. Все время говорят, Америка вот занималась там блокадой с маленькой Кубы, ее ненавидела, она своей дубиной размахивала, она такая сильная, он остров свал. Ребят, ну просто история вот повернулась. Ну вот и мы такие большие, громадные, с трубой, ракетами воюем с этой, то с Грузией, то с Эстонией, то... Зачем, главное, вот зачем с точки зрения пропаганды возвращаться в этот контекст? Почему? Что нам мешает из него вырваться?
Может быть, я хотела бы на ваш предыдущий вопрос еще немного поотвечать. У нас на российских каналах сейчас информационные передачи носят такой имитационный характер, поскольку очень многие вещи просто ушли из репертуара высказываний и из способа проблематизации, что ли. И вот когда в новостях идут такие репортажи, как вы сейчас описывали о Белоруссии, мы видим, что все критерии здесь названы правильно. Да?
Да?
Все перечислено,
да,
как
да.
если бы оно существовало. То есть, иначе говоря, в речи самого ведущего утверждается, как некоторая естественная позиция, то, что у нас-то по умолчанию все это есть. Мы всем этим критериям соответствуем. То есть в данном случае проговариваются критерии профессионализма в таком негативном плане. И когда у нас описывается этот дальний, недружелюбный к нам сосед, который не соблюдает их, подразумевается, что у нас все в порядке. И, как мне кажется, это тоже достаточно важный способ констатировать свою нормальность, свою такую правильность то, что у нас не имитация, а все, как оно должно быть на самом деле. В то время как сама постановка проблемы как способ рассуждения у нас сейчас очень сильно исчезает из информационно-аналитических программ, если возвращаться вот к этому же вопросу с Эстонией, только эмоция здесь стимулирована была. Никакой экспертной такой проработки этой проблемы в эфире у нас не было. И вторая вещь, которая вот меня очень сильно настораживает, то, что у нас из информационных аналитических программ исчезает сам образ договора и образ коммуникации. Да? То есть единственный,
возможность разговаривать и договариваться.
И договариваться. Единственный образ того, как решаются проблемы, это силовое решение. Это одна сторона сильная, другая слабая. Слабая проигрывает. Да? Экономические санкции, политические санкции и вот такой постоянное утверждение этого образа сильной страны и провокация оскорбления как способ коммуницировать. Вот это, как мне кажется, очень такая опасная тенденция. Что любопытно, этот образ, это, конечно, выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора, поддерживается и в шоу-программах. Да. Эта стилистика договора, она ушла с российских каналов и в реалити, и в ток-шоу тоже. И это, конечно, симптоматично, как мне кажется.
Это вы имеете в виду вот даже все эти женские истории-то? Но там все-таки как-то они пытаются иногда. Хотя нет, тоже скорее больше кричат, чем разговаривают.
Понимаете, да. Какая вещь? Не надо забывать, что телевидение – это рейтинг в первую очередь, да? И если говорить про эти шоу, и общественно-политические в том числе, то темы берутся, стараются брать какие-то более острые. Потому что если говорить, давайте договоримся и так далее, кто это будет смотреть? Как бы, да, вот, это первая мысль тем же редакторам придет в голову. А вот если мы заострим, если мы возьмем какую-нибудь там тему пожестче, тогда, конечно, будут смотреть. Причем обратите внимание, что вот во многих, если не в большинстве общественно-политических ток-шоу, берется, ведь обсуждаются вот эти так называемые враги, они внешние. И это сразу очень сплачивает.
Потому что разобрались практически.
Ну да, практически. А кого здесь обсуждать?
Да?
Либо это сильная Америка, то и этим она раздражает, да? Либо это слабая, ну, с нашей точки зрения, с точки зрения имперской, Эстония. Вот.
Который вчера тоже что-то умудрились назвать несуверенной.
Да.
Косачев просто испугался, по-моему, после этого.
Да, но с которой надо тоже что-то делать, потому что обнаглел, ракет нет, понимаете? И действительно, вот это мышление вертикальное. То есть, начальник, ты дурак, ты
начальник. Враги были обозначены. Те, кто букер, получает с большой премии и на конференции ездит.
Это пятая колонна.
Да, да. Слушайте, но все равно получается довольно странная штука. Вот этот пропагандистский эффект, он странным образом, опять же, если вот говорить о программе «Время» и о каких-то таких вещах, когда мы говорим про материалы про туда, про там. Вчера, опять же, в программе «Время» рядом про, с материалами по поводу, в общем, Беларуси, где не все так, как на самом деле, да, показывают индийский Бангалор, эту силиконовую долину, роскошную. Ну, опять же, ее показывают из утилитарной полезности, что господин Иванов туда едет, и у нас там будут переговоры по поводу там, поставок, техники и вообще всех этих новых технологий. Но я вдруг себя ловлю на мысли, с интересом разглядывая этих индусов и эту потрясающую там архитектуру этой индийской силиконовой долины, что ничего подобного у нас, я не знаю уже когда видела. У нас мы все время кричим про технологию, у нас реклама «Газпром» национальное достояние. Ну хорошо, слава богу, вот в связи с Шаймиевым показали, что в Казани там ипотека какая-то очень хорошая. А все остальное, этого нет как факта. И кроме истерики по поводу вот каких-то национальных проектов и интервью с самими, собственно, преемниками, у нас нет этой вот того, о чем мы говорим.
У нас нет высоких технологий. Ну, у нас есть сырьевая жизнь, да.
Я думаю, что тут дело не в том, что у нас есть или отсутствует в жизни, но очень важно, что действительно эти образы отсутствуют в медиа, потому что
для... но все-таки они где-то есть.
Для нас медиа
даже в том
только...
же «Газпроме», там же там наверняка есть трубы, люди.
Подождите, дама, а вы знаете, у нас есть Силиконовая долина, что-то похожее? Ну, Сибирский академгородок, может быть, отчасти, но ведь вы поймите, что это ведь реальность.
Я
у нас нет
бы
такого,
немножко о другом сказать, если можно, я закончу мысль. То, что телевидение у нас действительно работает как система рейтинговая, но при этом всегда медиа должно работать как дидактическая система. И как система, которая продвигает те образы настоящего и будущего, в которых она, собственно, планирует видеть своих вот, этих зрителей, граждан этой страны. Да? И если бы медиа всегда показывала только то, что существует вот этой материальной действительности, у нас было бы очень странное телевидение. Вообще и европейское, и американское, и российское. Медиа всегда конструируют реальность, конструируют образы реальности, в том числе образы желанные. И речь идет не о манипуляции, а о том, что пока у нас нет этих образов реальности в языке, в нашем таком общественном обсуждении, то они в жизни не появятся. И вот это то, о чем говорит Анна, что нет этих позитивных образов настоящего, нет позитивных образов будущего. И откуда им взяться в жизни, если они отсутствуют в сознании у нас? Да? А сознание — это то, что нам дает медиа.
Я продолжу. У нас нет ни национальной идеи, ни какой-то идеологии, да? Поэтому и будущее очень редко затрагивается, потому что все боятся заглядывать дальше 2008 года.
Ну да, как не проговаривают. Да. Значит так, господа анонимы, которые тут пытаются чего-то угрожать, вы, значит, либо подписываетесь, и тогда на вас будет распространяться некоторое количество законов, да, или перестаньте просто сотрясать воздух, не надо вообще накликивать. А то, значит, говорят, что вот журналистов в мире многие убивают, и типа хорошо сами нарываетесь. Людмила Ивановна, вы в эфире. В эфире, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Да-да.
Да, вы в эфире.
Алло?
Да, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, слушаем вас. Людмила Ивановна.
Хочу спросить, коль скоро обсуждается вопрос телевидения, какая ваша позиция по поводу, иначе как нарицательное имя Нарусова, Собчак, на двух конечностях существо, ведет передачу по растлению, особенно молодежи.
То это вообще тема не нынешнего нашего разговора, хотя, конечно, я вчера тоже с любопытством наблюдала, как некоторое количество молодых журналистов говорили об интеллектуалках в связи с Куршавелем и вспоминали интеллектуалку Ксению Собчак, что девушка вот она умная и ну, такой особый тоже, между прочим, какой-то вот слой медийный, который, между прочим, становится все более популярным, в отличие от всех тех персонажей, которых мы сегодня упоминали. Хотя, как я понимаю, тем не менее, молодые в сети очень активно обсуждают все эти темы, о которых мы с вами говорим.
Да на нем канал ТНТ держится, просто на этом ток-шоу.
Нет, на Собчак-то я понимаю. Нет, я говорю в данном случае, опять возвращаясь вот к темам исторической памяти и к тому, как и за счет чего Россия может самоутвердиться и в чем, собственно, проявляется национальная гордость. Я говорю, что молодые-то это обсуждают. Может быть, не сильным знанием, но явно тема-то интересует.
И, конечно, вот отвечая на вопрос слушательницы, здесь эта тема заслуживает, как кажется, отдельного разговора, но складывается такое ощущение, что именно этот образ там, молодости, успешности, состоятельности рассматривается как позитивный сценарий для настоящего. Один из возможных позитивных сценариев. Человек успешен, человек, как сказать, раскован, медиаперсонаж известный. И это один из тех образцов, которые сейчас у нас телевидение, ну, предлагает для такого широкого тиражирования. Да есть не ли только какие-то это, другие образцы? Вот это любопытная очень тема.
Тема, да, потому что на ТНТ...
Гламур форева.
Нет, потому что ТНТ, на самом деле, на этом держится. И если вы там увидите программу, там, не знаю, «Правила съема» с тем же Бачинским и Стилавиным, там просто молодых людей учат, как быть раскованным и соблазнять молодых барышень. Но каждый раз, к моему удивлению, барышни очень быстро соблазняются. Поэтому, может быть, это вот формула такая вполне себе уже сейчас работающая. Господин Каримов тут нам пишет. Ведь мы все ельцинские годы разговаривали с этими прибалтами, как вы хотели, цивилизованно. Заметьте, да? С этими прибалтами, как вы хотели, цивилизованно. И чего мы добились, кроме наглости и оскорбления? Очень странная у вас логика, господин Каримов. По мне, так если сам хочешь выглядеть цивилизованно и прилично, так лучше так и разговаривать, не обращая внимания на наглость и оскорбления. Николай из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот насчет этого сериала про Сталина, у меня такая мысль возникла. Угу. Я вот подумал, может, это новый способ борьбы с культом Сталина, потому что у нас все-таки народ всегда Сталина именно любил, а не Иосифа Джугашвили, понимаете? А вот в этом сериале прям утрирование такой вот грузинскости. Вот
а вы его смотрите, Николай?
Я просто посмотрел, удивился просто бредовости всего
вот,
этого.
И вот, у меня такое... вот.
Возникло впечатление, что специально просто, чтобы любой, кто посмотрел, сказать, ну это вообще бред, нельзя серьезно воспринимать ни Сталина, ни Джугашвили. То есть эта система, так, хитрый такой способ развенчать культ личности Сталина, как бы показав русскому народу патриотичному, что, ребят, кого вы любите? Это же какой-то вот инородец, сам Джугашвили, вот вообще по-русски еле-еле разговаривает вообще. Ну,
ну тоже, в общем, страшненькая мотивация. Инородец еле по-русски разговаривает. По мне так просто... на самом деле деспот и вообще мрачная фигура, это самое главное, а вовсе не то, что там он и народец. Но просто мне кажется, что не стоит это даже обсуждать. Почему-то у меня такое ощущение. Или вы считаете, что надо все-таки обсуждать, раз это людей как-то задевает?
Ну, может быть, отдельно это передачу посвятить каким-то персонажам историческим, да? Подверстать ее, вот как выйдет вот эта смута. Тюненко, мне кажется, было бы интересно.
Да. Николай, Саратовской области, в эфире, здрасте.
Сударь и сударыня, добрый день.
Да, да, да.
Ну, естественно, пока о будущем мы не можем вспомнить, поскольку мы до конца не разобрались со своим прошлым, начиная от выбора религии, вот там, тогда, вот, и кончаясь с этим фильмом. Но это бред сплошной, этот Сталин Лайф, и там вообще смотреть нечего. Вот, это мое мнение, вот так.
То есть мы поэтому о будущем мы говорить не способны, потому что с прошлым не разобрались, да? Да, Николай отключился. Ну, тоже, конечно, точка зрения. Но я просто все думаю, мы уж вот лет как 15 разбираемся. Понимаете, видимо, при нашей жизни не разберемся.
Понимаете, какая вещь? Мне кажется, что гражданская война, она все-таки в умах-то продолжается. Хотя вот была сделана...
Да, какое-то состояние перехода все равно есть...
Да. Попытка, вот сейчас там пересохоронили останки Владимира Капеля, да, одного из знаменитых белогвардейских генералов, и все равно это как-то выглядело вот попыткой примирить, как вот какую-то пиаровскую на этом сделать акцию, хотя это правильно, я согласен, что его перезахоронили в Москве, действительно достойно, но не получилось вот склеить вот эти две... Не знаю, там, часть общества.
Ну, наверное, ведь и не надо. Люди, которые, извините, до смертоубийства доходили, то, наверное, они должны лежать все-таки в разных могилах, но просто об этом надо в какой-то момент сказать.
Ну, они там
сказать.
Лежат,
да.
Как бы, в Донском, да. Рядом с Деникиным, как бы, да. Угу. Вот. Это человек, который не воевал против, там, на стороне врага. Он все-таки, гражданская война, это немножко...
Ну, наверное, неплохо, да. Что на одной земле, и никто в эти камни уже не плюет.
Да, да. Но на самом-то деле, действительно, мы с историей своей не разобрались, в том плане, что она продолжает быть очень актуальной и болезненной. И вот когда там трогают, поднимают вопрос про захоронение Ленина, это как током бьет просто до сих пор.
Виктор Михайлович из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Хочу сделать несколько просто не замечаний, дополнений к вашим выступлениям.
Давайте.
Но первое по Эстонии. Вы знаете, там действительно разные бывают мнения по поводу наших захоронений. Например, есть такой остров Куресаре, Саарема. Вы знаете, там кладбище рядом совсем, ну, буквально в трех метрах, и российское кладбище наших солдат, и эстонцев. Там приходят и цветы кладут и к тем, и к другим могилам. То есть это так поставило население. И никаких других там моментов противостояния нет. Это вот первый момент, а то есть надо конкретно по каждому вопросу смотреть. Вот. И второе, вы знаете, такое же происходит и в Латвии. И не так давно наш бывший президент Ельцин был награжден орденом свободы. Вот. И, значит, латвийские, там, вы знаете, что в Латвии много русского язычного населения, совершенно четко говорят о том, что все, что происходит, это итоги того, каким образом было подписано вот это соглашение о предоставлении свободы. Если бы там были элементы того, что сейчас происходит, то есть этого не должно быть, то, несомненно, ни Латвия, ни Эстония, ни, допустим, там другие страны не могли бы этого делать, выступать с такими предложениями даже в своем парламенте. То есть это в этом мы сами виноваты. Но об этом мы почему-то не говорим. Вот. И конкретно по нашим захоронениям. Вот у нас сейчас скоро будет наша Балтийская жемчужина. Вы знаете, как вы сами по этому вопросу выступали. Будет у нас, значит, вот в мае месяце приедут китайцы, будут праздновать, но кости там под, значит, слоем земли так и остались лежать. Вот и все, спасибо.
Понятно. Просто я думаю, что дело даже не в том, когда в 91 и все это, и как это было подписано. Там тоже вопрос с историей тех, кто тоже в ней еще не разобрался. И это вопрос и пакта Молотова-Риббентропа, и того, что было потом. И, честно говоря, опять же, как к этому вопросу подходить? Вот на телевидении...
А эстонцы во многом те же постсоветские люди.
Конечно, конечно. У них те же тараканы.
Когда они на зло соседу собираются ставить памятник эсэсовцам, я понимаю, что это делают просто
ровно по злобе. Да. То есть, что... может быть, за этим больше слов, чем дело в результате окажется. Но вот эта риторика, которая вызывает агрессию, она совершенно точно живет и в этих странах. И, кстати, был только один спокойный, про людей вера репортаж за все это время у Марьяны Максимовской, где показали русскую семью. Да, наверное, не у всех так все сложилось хорошо, но, тем не менее, сын, русский парень, служит в эстонской армии, мама и папа благополучно работают, и они говорят, что с двумя языками нам комфортнее. Вот чем больше мы будем рассказывать и говорать про людей, тем, может быть, больше будет от всего этого толка. Я благодарю Веру Зверева, Сергея Варшавчик были сегодня гостями программы «Смотрим телевизор». Спасибо. В 12 часов эфир выйдет программа «Всего «Свобода добро. В Болдень». Главная тема — итоги парламентских выборов в Сербии, сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, Оренбаум, музей-заповедник или новая резиденция российского президента, и репортаж на другие темы в программе «Свобода в полдень» через несколько минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.